Микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжное казино истории». И если есть у нас какие-то добрые традиции у программы, которые складывались десятилетиями, и главное, как сохранились какие у нас традиции, то это встреча всегда с издательством «Слово», которое на протяжении уже, правда, десятилетий поставляет нам разные интересные книги и гостей. И сегодня тоже издательство «Слово» нам подарило повод книгу под названием «Япония. Приближение к Фудзияме». Япония, она такая, казалось бы, далекая и близкая. Об этой стране с тысячелетней историей можно говорить много, долго. И книга нашего гостя только тому подтверждение. Культура, религия, общество, архитектура. Десятки сюжетов вмещает сама книга. И главное, на что бы я обратил внимание, что Япония долгое время была закрыта от всего мира, и поэтому сегодня особенно хотелось бы раскрыть именно этот сюжет, как западный мир проникал в Японию и что она сама предложила миру. Ну, и вот, мне кажется, я только отнимаю время у нашего гостя, я с радостью его представляю, искусствовед, востоковед, автор книги «Япония. Приближение к Фудзияме» Евгений Штейнер. Евгений, здравствуйте.
Добрый день, Никита.
Евгений, ну, сразу давайте раскроем подзаголовок «Приближение к Фудзияме». Что это значит?
Ну что ж, у этого подзаголовка довольно длинная история. Прежде всего, до издания этой книги он был просто названием. Это сейчас он перекочевал в подзаголовок. А перед этой книгой я написал в сходном жанре книгу под названием «Без Фудзиямы». Она сложилась на основе моих неакадемических студий. То есть во время моего первого большого пребывания в Японии с исследовательским проектом я оглядывался по сторонам, удивлялся, изучал, записывал новые впечатления в своем дневнике, в каких-то заметках на будущее, в письмах друзьям. Это были 90-е годы, начало 90-х годов, и тогда время было еще практически доинтернетное, соответственно, были длинные бумажные письма. Так вот, одно издательство впоследствии предложило мне издать книжку что-нибудь про Японию вообще, и я подумал, что это будет отличная идея параллельно с моими академическими студиями и монографиями. И подумал, что название «Без Фудзиямы» отлично соответствует тому, что я предполагаю дать непарадный, каждодневный, обычный, незаметный с первых страниц газет или из новостей телевизора вид, взгляд на Японию. Соответственно, я назвал его «Без Фудзиямы», потому что Фудзияма – это первое, что приходит в голову каждому, кто слышит слово «Япония». Есть даже такой тест «Назовите первые три слова», которые вызывают у вас ассоциации с Японией. Это Фудзияма, сакура, гейша, иногда самураи, иногда аниме. Но Фудзияма всегда присутствует. Кстати говоря, Фудзияма – это сугубо русское слово.
А как же сами японцы называют?
Фудзи-сан. Яма – это другое чтение иероглифа «гора», но вот у японцев принято «фудзи-сан», а по-русски «фудзи-яма». Поэтому первая моя книжка называлась «Без Фудзиямы». После этого, спустя несколько лет, издательство «Слово» обратилось ко мне с просьбой, но опять же не книжку в этом жанре написать, а попросило меня участвовать в серии «Великие музеи мира». Или «Большие музеи мира», не уверен, как она называется, огромные такие синие толстые тома, и написать книжку о Национальном музее в Токио. Я с энтузиазмом начал работать, но сказал, что работа эта будет длинная, и тогда они мне предложили для разогрева, что ли, переиздать вот эту мою книжку «Без Фудзиямы», которая к тому времени разошлась и пользовалась хорошей прессой. Но мне было скучно ее просто так переиздавать, и я решил взять ее за основу и приписать что-нибудь еще. В итоге от основы осталось, ну, процентов 25, не больше. А все остальное я написал заново. И получилась книга, которая, с одной стороны, сохранила немножко моих личных гайдзинских, гайдзин – это иностранец, впечатлений о Японии, но в основном это стал путеводитель по храмам и монастырям Японии, то есть такой культурный гид Японии. И назвал я его «Приближение к Фудзияме», потому что без Фудзиямы никак не обойтись, но Фудзияму в данном случае я имел в виду не как конкретную гору, которая сама по себе замечательная, священная, и на нее надо совершить восхождение хотя бы раз в жизни. Я тоже это делал, но, правда, не до самого верха, помешала погода, а тихо-тихо дополз, как улитка по склону Фудзи, где-то до середины, что уже весьма почетно. А так вот, Фудзияму я понимал как метафизический образ Японии, как символ, как самое-самое японское. И познавая Японию, это своего рода приближение к Фудзияме, то есть приближение к священному пику или нутру, если угодно, или оси японской культуры и народа. Вот такое приближение к Фудзияме я написал. И это было неплохо воспринято. Мне говорили, что люди ходили с подмышкой вот с этой книгой по Японии, по тем местам, которые я описывал. Хотя, разумеется, книга была и есть сейчас. А отнюдь не путеводитель. Я не давал никакую конкретную информацию, типа сколько стоит, с какой стороны находится туалет и как проехать. А я описывал историю тех священных памятников Японии, которым может быть 1000 лет, может быть 500, а может быть 150. И что стоит за фасадом всех этих вещей. Описывал культурный фон, описывал религиозную подоплеку, пытался представить многочисленных богов буддийского пантеона или синтоизма. И вот, как я это называю, это культурный гид по Японии. Измененное же название в нашем нынешнем издании – это уступка серии, в котором, как мне объяснили, должно присутствовать сразу емкое броское слово, обозначающее страну или город. Вот я знаю, что в серии была только что вышла книжка об Иерусалиме.
Как говорится, тут отдел маркетинга виднее.
Да, совершенно верно. Я немало против этого не возражал, тем паче, что Япония, что же в этом плохого. И приближение к Фудзияме осталось в подзаголовке. Таким образом, это старо-новая книга. Вы, возможно, собирались спросить меня, что нового в этой книге по сравнению с предыдущим изданием, которое было уже где-то лет 12 назад, по-моему. На самом деле принципиально нового там практически нет. Я изменил и дописал предисловие, где объясняю какие-то вещи, какие-то изменения, которые произошли за эти годы. Подправил несколько небольших ошибок, но в общем и целом все осталось так, как оно было, потому что книжка хороша, зачем же портить?
Действительно, и опять же, издательство «Слово» постаралось, превратив его в настоящий фолиант, который хочется дарить, хочется держать в руках. А та же суперобложка, где есть карта старого Токио, это такой приятная маленькая пасхалочка, что называется, современным языком. Но возвращаясь к нашей основной теме соприкосновения цивилизации, вот наша слушательница Анна тоже пыталась пройти ваш тест и добавила, например, в свой список ассоциаций с Японией самурай, аниме, Мураками, Миядзаки. И действительно, в нашей повседневности...
Подвижники пользователи, если знаете.
Да, да. Ну, да. К нам другие в программу не приходят. И вот я соглашусь, что в повседневности мы с Японией соприкасаемся довольно часто. Опять же, на бытовом уровне. Многие ездят на японских автомобилях, там, например, взять Toyota или Mazda. Кто-то посещает рестораны японской кухни, кто-то смотрит от мала до велика аниме, как мы уже упомянули. И в этом плане Япония нам действительно кажется абсолютно близкой. Но все равно, вот если мы, как гайдзин, правильно говорить, да?
Гайдзин.
Как гайдзины приезжаем в Японию, соприкасаясь с ней именно на территории главного острова, мы понимаем, что это все-таки другая цивилизация, а не просто другая страна.
О, да, это, по-моему, бросается сразу с первого взгляда другое все. Даже если это все включает самые какие-то простые и обычные бытовые вещи. Ну, не знаю, наверное, это уже банальность, но начиная с туалетов, они там похожи на храмы. Храмы чистоты и хай-тека. Непосредственно на унитазе или рядом есть пульт с 20 кнопками, к которым страшно прикоснуться, если не знаешь, что это такое, потому что есть риск, что нажмешь и улетишь в космос.
Центр управления полетов полноценный.
Да, примерно так. И, кстати говоря, вот японские туалеты были не раз воспеты и в классической японской прозе. Я своим студентам всегда рекомендую в самом начале, еще на первом курсе, читать «Похвалу тени». эссе о классической японской эстетике, рекламирую ее сейчас, автор Танидзаки Джунитиро, «Похвала тени», о прекрасном переводе Харбинского «Белого эмигранта» Григорьева. И вот там есть ода японским туалетам. Ну и совсем недавно был замечательный фильм «Perfect Days», «Прекрасные дни», где вот эта тема тоже была в центре всего. Ну и, разумеется, в Японии все другое, поскольку действительно совсем иная цивилизация. Это не, глядя из России, не просто европейская страна, вроде Франции или Германии, где многое по-другому, но основа культурной, цивилизационный код един. И часто это общая история. А в Японии все другое. Япония принадлежит к совсем другому типу цивилизации. Помимо того, что она сама по себе, она еще и часть синосферы, то есть сферы китайского культурного влияния. Это китайское влияние было настолько мощным, что в некоторые периоды исторического развития Японии оно полностью захлестывало японское национальное, автохтонное начало. И тогда Япония проделывала то, что, надо сказать, уникально в истории мировой культуры. Она периодически захлопывалась и закрывалась. Вот вы упоминали японский запрет на общение с внешним миром. Такое бывало как раз после интенсивных контактов с окружающим. Или, прежде всего, с Китаем. Было несколько таких периодов в древности и Средневековье, потом с Европой. И когда японцам казалось, что восприятие культурного, технического, какого-либо еще импорта зашкаливает, и нужно это переварить, Япония, как раковина, захлопывала свои створки. Вот представьте себе раковину, которая лежит себе на дне, пропускает через себя воду, какие-то питательные вещества, захлопывается, чтобы переварить, потом она через какое-то время открывается, и что там оказывается? Жемчужина. Вот Япония в веках существовала и существует примерно так. Все воспринимает, потом захлопывается, переваривает, и предстает миру снова с улучшенным вариантом того, что она позаимствовала, будь то у Китая в древности или на Западе. Когда это заимствование в середине XIX века началось, был риск того, что Япония потеряет национальную идентичность, и были периоды, небольшие периоды национализма. А потом, после войны, которую Япония, к счастью, сокрушительно проиграла, к счастью, потому что окончилась эпоха национализма, империализма, и Япония решила, что она может жить иначе, с минимальной армией и не претендуя на то, чтобы диктовать свои условия соседям или всему миру, а выступила с концепцией мягкой силы, а именно культурного, непрямого воздействия, показывая, вот у нас есть такое. Если нравится, пожалуйста, берите, мы с вами делимся. И японское влияние во всем мире стало феноменально глубоким, широким, многогранным и влиятельным. Вот примерно так можно сказать.
А насколько мягко приходило это соприкосновение с европейской цивилизацией, с Западом в общем смысле после Второй мировой войны? Понятно, что Япония потерпела сокрушительное поражение, что она принесла огромную жертву, и надо было пересматривать буквально устои, то есть, например, сакральность императорской фамилии. Но наверняка остались какие-то ретрограды, консерваторы, которые очень долго этому сопротивлялись и не давали Японии развернуться лицом новым партнерам.
Да, ретрограды-консерваторы есть всегда и везде. Япония тоже не исключение. Но в Японии они составляли, да, наверное, они и сейчас есть, и составляют незначительное меньшинство. Fringe, на окраине. Они не являются частью политического или культурного спектра Японии. После окончания войны их, разумеется, было больше, но они... Или, как доблестным самураям полагается, сделали харакири, когда император объявил капитуляцию, или пересмотрели свои взгляды, или просто забились в щель, а потом уже вымерли. Это было три поколения назад, и современная Япония абсолютно не напоминает то милитаристское, имперское государственное образование, которое было в 30-е и начале 40-х годов. То есть Япония это успешно преодолела и показала и здесь пример того, как после поражения можно, как феникс из пепла, воспрянуть и снова стать примером для всего мира.
А не осталось ли каких-то, не знаю, все-таки традиционалистских уклонов в семьях? Потому что мне, например, мои японские знакомые рассказывали, что это абсолютно нормально принять подобие крещения в синтоистском храме, жениться в европейской церкви и быть отпетым буддийским священником. То есть такое религиозное всеядие. Но для, не знаю, западного человека это выглядит очень странно. То есть это абсолютно нормальная сейчас история или это, скажем так, исключение из правил?
Нет, это отнюдь не исключение. Это действительно широко практикуемая практика, потому что японцы, с одной стороны, они весьма нерелигиозны. Это парадоксальное несколько утверждение, потому как в Японии существует неисчислимое множество богов. А вот национальной религии, хотя это не совсем религия, это образ мышления, образ жизни, путь богов, синто, синтоизм. Существует несколько десятков тысяч разных божеств, включая божеств туалетов, я что-то никак не слезу с этой темы, и всех остальных. Вот. В буддизме, который, опять же, пришел из Индии через Китай и Корею, есть свои сонмы тысячи божеств. Так вот, среднестатистический японец, по крайней мере, раньше, до того, как их перестали учить основам культуры в школе, и новое поколение – это ужасное поколение, это я по-стариковски начинаю брюзжать. Так вот, среднестатистический японец, он и буддист, и синтоизм, и синтоист. За исключением, опять же, небольшой группы тех, кто глубоко верующий и считает, что какой-то узкий путь ему подходит. А все остальные идут по какому-то общепринятому культурному кругу. События, связанные с рождением и женитьбой, то есть, условно говоря, хорошие, положительные события в жизни, чаще всего обслуживаются синтоизмом. События, связанные с чем-то мрачным, болезнью или смертью, погребальными обрядами, это чаще всего буддизм. А что касается моды последних десятилетий, этому уже лет 30, на то, чтобы совершать бракосочетание в христианской церкви, то, во-первых, это красиво, это пышно, а молодое поколение японцев, оно, помимо всего прочего, что остается японцами, они любят всю эту западную блестящую мишуру. И я бывал в японских христианских церквах. Моя первая филиация в Японии в 90-е годы была в иезуитском университете Святой Софии. Так вот, храм пышный, облачение пышное, и молодым японцам это нравится. Не говоря о том, что церемония бракосочетания в христианской церкви стоит несколько раз меньше, чем таковая же церемония в синтоистском храме. Mm-hmm. На их убеждениях это не сказывается никак. И вот такая толерантность, мне кажется, очень позитивная черта японского национального характера. Там практически никогда не было религиозных войн. Там мирно уживалось старое и новое. Иная, с трудом постигаемая всеми гайдзинами, сторона японского национального характера и культуры – это не умирание старого. Вот пришло что-то новое, но старое никуда не делось. Оно продолжает сосуществовать. Это было бы, как если... То есть это есть, как если бы в Европе, например, сейчас бы по улицам ходили жрецы культа Венеры, Аполлона, ходили бы в римских тогах. Вот на праздниках Японии...
Не ходят, конечно, это все реконструкторы. Надо сделать важный дисклеймер.
Да. В Японии отчасти это тоже имеет несколько театрализованный характер, но, тем не менее, это серьезные игры. Вот эти, если их назвать реконструкциями, происходят по большим праздникам, то есть посвященным календарям дням в синтоистских храмах, где какой-нибудь дяденька, сарари-мен, как его называют в Японии, сарари – это salary, служащий, снимает свой черный костюм и надевает облачение синтоистского священника, в каком ходили несколько сот лет назад, тысячу лет назад, в блистательную аристократическую придворную эпоху Хэйян, и проводят некие церемонии. Или молодые люди танцуют прихрамовые танцы в обрядах Кагура. То есть, с одной стороны, это как бы такой театр для себя, с другой стороны, это следование традиции. И у них все это есть. И никуда это не девается, несмотря на подчас захлестывающую, радикальную, иногда довольно глупую или смешную вестернизацию.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях искусствовед-востоковед Евгений Штейнер, и в центре внимания его книга «Япония. Приближение к Фудзияме», версия от издательства «Слово». Меня зовут Никита Василенко, и призываю ставить лайки, подписываться на наш канал, если еще не успели. И, кроме того, можете зайти в наш магазин shop.diletant.media, где много разных книжных новинок, наш мерч. И сегодня прошу обратить внимание вас на особый лот. Это книга Ари Турунина «Памятники не тем, правители, не заслужившие славы». Книга открывает нам негероическое, неприглядные стороны могущественных деятелей и ставит очень важные вопросы перед нами, читателями. В общем, настоящая пища для ума. И, зайдя в наш магазин, вы можете поддержать проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант». Ну, а мы двигаемся дальше. И вот говоря о Японии, о проникновении в Японии в западный мир, всегда мы вспоминаем какие-то есть японские райончики, японские мотивы на наших улицах. Или, например, есть целые эксклавы. Взять как пример. Дюссельдорф. Вот прекрасный немецкий город, где огромное сообщество японцев живет уже несколько десятков лет со своими районами, где полностью погружаешься прямо в культурную, я не знаю, архитектурную среду. А если нечто подобное, если поговорить, просмотреть это в обратную сторону в Японии, какой-нибудь русский квартал, не знаю, немецкий квартал или какой-то еще третий по народности квартал?
Нет, таковые мне неизвестны. Разве что в самые последние годы, когда в Японию понаехало великое множество гайдзинов, оказались некие районы, или лучше сказать микрорайоны, в котором их большая концентрация. Но четко выделенных таких этнических кварталов нет. По крайней мере, они мне неизвестны. И Япония и по сей день остается, на удивление, моноэтнической страной. Что, на мой взгляд, ну, в общем, положительно сказывается на ее развитии.
А как это можно объяснить?
Ну, во-первых, исторически, долгие традиции закрытия страны. Кроме того, она изначально была моноэтнической. Ну, если не брать совсем уже седую дописьменную древность, когда там было несколько племен, воевавших друг с другом, потом, как водится, какое-то племя истребило другое племя, произошло объединение страны. И в дальнейшем эта страна была с какими-то диалектными или региональными различиями, но, тем не менее, с четким самосознанием того, что они японцы, нихондин. Вот. А, строго говоря, иностранцы в больших количествах стали проникать в Японию, ну, где-то с 60-х годов этот процесс шел по нарастающей, и вот последнее десятилетие стало очень большой. В Японии стало не хватать рабочих рук, они стали приглашать рабочих из Юго-Восточной Азии. Рабочие эти большей частью случайно, японцы, видимо, этого не знали или недооценили, оказались мусульманами. Вот это становится видимым присутствием на улицах центральных японских городов. Какие-нибудь тетки, замотанные в платки, или вдруг идешь себе по улице и обалдеваешь, увидев указатель про какой-нибудь молельный дом или халяльное заведение. Вот. То есть Япония меняется, как и меняется весь мир в этом направлении, но медленнее, то есть пока еще держится.
Прокручивая в голове вашу книгу, я задумался и все-таки хочу сказать, что есть, наверное, такой квартал, где заметно иностранное присутствие. Это иностранное кладбище в Якогаме.
I knew that. Я знал, что вы это имеете в виду. О, да, это анклав, можно сказать, совершенно роскошное, упоительное место. Я долгое время думал, что и мне хорошо бы там упокоиться или где-нибудь прилечь сбоку у оградки. Да, один из моих больших проектов в Японии был связан как раз с этим кладбищем. Описание русской части этого кладбища, и потом я расширил это до русско-еврейской части, поскольку среди подданных Российской империи, которые стали приезжать в 70-й год 19 века после открытия страны, было много еврейских предпринимателей с Дальнего Востока. И вот некоторые приехали, да так и остались на всю оставшуюся смерть. Вот. Я собирался написать об этом книгу и собрал великое множество материалов, но до издания книги как-то не дошло. Вот. А вообще место само по себе упоительное. И я буду рад, если кто-то из наших слушателей вот окажется в Японии и решит туда зайти. Хотя предупреждаю, для посетителей это место закрыто. Но японцы не очень строго блюдут запрет. Поэтому, если в будний день и там вообще никого не бывает, как правило, можно незаметно перелезть через низкий заборчик, а дальше уже углубиться, и кроме кладбищенских огромных злых лохматых кошек там больше никого нет.
Вот такие прикладные подсказки от Евгения Штейнера тем, кто захочет уже на месте изучить то, что может увидеть в вашей книге. Но вот вы заговорили о русском следе, российском следе в Японии, советском, может быть, даже следе. Можем ли мы выделить какие-то волны массовых посещений Японии? Наверняка это связано с какими-то волнами миграции.
Да, конечно, это связано с волнами миграции, но миграция из России всегда была крайне незначительной в Японии. Но, строго говоря, про первую волну я уже упомянул. Это сразу после революции Мэйдзи, которая случилась в 1768 году, а иногда даже на пару лет раньше, в Японию стали прибывать деловые люди, коммерсанты, торговцы, рыболовы с российского Дальнего Востока. Их было немного, но тем не менее вот они первые оказались на иностранном кладбище Викагаме. А потом, после революции гражданской войны на Дальнем Востоке, потянулись вынужденные переселенцы, которым просто некуда было деться, когда надо было бежать от красных. И Япония приняла их, хотя и временно, но в ожидании американской или какой-либо иной визы. Многие, на самом деле это все очень небольшие цифры, но если считать из тех, кто приехал в Японию, многие приехали из Китая, из Харбина, например. В Харбине, как известно, русском городе на китайской земле, было несколько десятков выходцев из России. И когда пришли коммунисты в 1949 году, а, собственно, даже еще и раньше это началось, но после того, как Мао Цзэдун решил все окитаять, и из Харбина начался исход, кому удалось, а удалось не очень многим, приплыли в Японию. Я знал таких людей, которые с территории Китая попали в Японию. Многие из них дальше мигрировали в Австралию или Соединенные Штаты. Но кто-то, единицы остались. О них я тоже пишу в книге. Как вот история некоторых семей. Доктор Аксенова, например, знаменитый русский доктор, глава международной клиники, International Clinic, Токио. Или несколько других семей, не буду их сейчас вспоминать.
А правильно понимаю, извините, я сразу уточню, что вот вы уже говорили, что межконфессиональные браки в Японии это нормальный порядок, а межнациональные, я так понимаю, все-таки исключение.
Статистически это исключение, но эта тенденция набирает силу. Молодые японки любят высоких, голубоглазых и светловолосых гайдзинов. Поэтому не так уж и редко сейчас случаются такие браки, когда какой-нибудь красивый студент из Европы или Америки очарует сердце молодой японки. И получится история, иногда напоминающая сюжет «Мадам Баттерфляй», а иногда с более счастливым концом. Реже, но бывает, что и японские парни женятся на студентках. Но, повторяю, насколько мне известно, это очень незначительно в статистическом отношении группы населения. Хотя я могу назвать из своих личных знакомых несколько таких человек, которые, будучи японистами, приехали в Японию, познакомились там с японскими ребятами или девчатами и в итоге сыграли свадьбу.
И также вы упоминаете в книге тоже несколько историй, связанных с российскими семьями, российско-японскими семьями, насколько я помню.
Наверное, это мой комментарий к рассказу Бориса Пельника, рассказ о том, как сочиняются рассказы. Да,
Да, точно, точно.
это совершенно фантастическая история. Пельняк, который был одним из крупнейших советских писателей, пока его не убили 30-е годы, побывал в Японии и написал рассказ об истории русской женщины, которая вышла замуж за блестящего японского офицера. Дело было во Владивостоке во время гражданской войны. Она, следуя зову любви, отправила с ним в Японию. Все было хорошо, пока она не узнала, что он написал о ней роман, не избегая всяких личных подробностей, интимных подробностей. И она этого не знала, совершенно обалдела и якобы не смогла стерпеть, что она жила с таким соглядатаем, и попросилась у советских товарищей в консульстве обратно. Это написал Пельняк. Так вот, на иностранном кладбище, где я беседую, можно сказать, с покойниками, целый год проводил много времени, я однажды познакомился с остатной моложавой дамой, которая оказалась дочкой вот этой самой русской женщины Веры Ниидзумы. И эта русская женщина Вера Ниидзума была похоронена на этом кладбище в возрасте 93, если я правильно помню, лет. То есть казалось, что она никуда не уезжала. Пельняк все наврал. Точнее, история была, но ему нужен был эффектный и просоветский конец. Просоветский конец не избавил его самого от ужасного и трагического конца, когда он попал в сталинскую мясорубку. Так вот, они прекрасно жили, пока не началась война. Войну ее муж выжил и помогал. Он был русистом и прекрасно знал русский язык, был журналистом. И вот он как раз был на территории Китая, не в Харбине, а не помню, то ли это был Дальний, потом китайский Далянь, а тогда японский Дайрен. Ну, в общем, он там, когда пришли советские оккупационные войска, помогал русскому населению общаться с ними, поскольку знал два языка. Его немедленно арестовали, он пропал в застенках. Ну, в общем, трагическая история. Что было дальше, читайте в книжке.
Да, история трагическая, и, к сожалению, таких очень много в нашей истории, особенно в 20 веке. 20 век был веком больших трагедий. Но, тем не менее, по следам вашего ответа, предыдущего, скорее, ответа, наш зритель Fox Arm пишет, годзины все в Японию зажженными. Поэтому вот есть такая искра оптимизма в строчках нашего чата. Но, опять же, возвращаясь к соприкосновению культур, именно мягкой силы, литература одна из форм мягкой силы, и если мы говорим о Западе, то это некий феномен Толстоевского, который, понятно, тут имеется в виду Лев Толстой и Федор Достоевский, но вот есть такая толстоевщина, назовем это так, на Западе она присутствует вовсю, а вы в своей книге упоминаете Чехова Антона Павловича. В чем секрет его успеха у японцев?
Это очень хороший вопрос, Никит, потому что действительно, японцы сумели выделить в русской литературе то, что им наиболее близко. И это Чехов. Достоевский там тоже известен. Ну, вот один из японских литераторов, по-моему, еще довоенных, и сейчас я не вспомню сразу его фамилию, но в книжке она есть, сказал, Достоевский – это кровавый бифштекс, а мы, японцы, любим сырую рыбу. Это Чехов. То есть тонкий вкус, деликатность, полутона, описание намеком, никаких истерик, никто не бросает пачки денег в камин и не ловит их оттуда, никто не рвет на себе рубаху, никакой полит, читающий по тетрадке свои стихи и устраивающий неприличную истерику, в Японии невозможен. А чеховская поэтика, основанная на полутонах, на недосказанном, на ощущении вечной печали и, в общем-то, бессмысленности жизни, несмотря на которую, тем не менее, надо жить и работать, это сродни японскому мироощущению. И любовь японцев и по сей день к Чехову совершенно феноменальна. Есть несколько полных собраний его переводов, собраний его сочинений и так далее и тому подобное. В студенческих театрах ставят Чехова. А вот, собственно, я и заинтересовался этой темой, когда я случайно на кампусе университета Васада, это один из главных японских университетов, увидел афишку три человека сестер, если буквально переводить эту фишку, три сестры студенты ставили. И, в общем, Чехова они любят. И чтобы понять японцев, вот можно представить себе чеховскую поэтику. Японцам она очень близка.
Если говорить, опять же, о театре, вот из вашего ответа ясно, что в Японии, да, понимают, любят европейский театр во всем моем понимании. То есть русский театр, театр, который приходит, не знаю, из других уголков Европы. А насколько нам, западным людям, понятен японский театр? Потому что некоторых моих знакомых я слышал, вот да, были в театре Кабуки, все замечательно, но это как будто туристический такой аттракцион, не больше. А ведь это глубокая философия, это глубокое погружение. То есть, правильно понимаю, что японский театр – это то, куда нужно идти, например, подготовленным?
Да, безусловно, подготовленным. И иметь значительную выдержку, потому что классическое представление театра Кабуки длится 5-6 часов, если правильно, хотя в последнее время часто его укорачивают. Но нужно действительно что-то почитать, чтобы не смеяться все время, например. Потому что как раз в театре Кабуки иногда не показывают сильной страсти. Хотя, опять же, кимоно на груди не рвут, но изображают это другими мелодраматическими способами. А про какое-то глубинно-философское восприятие мира или отношение к миру в Кабуке я бы стал говорить с осторожностью. Это скорее про театр «но» средневековый, основанный на религиозных, мистериальных, религиозных действиях, театральные действия, которые изначально устраивались на прихрамовой территории. А Кабуки 17 века – это театр простонародья, когда веселый, когда неприличный, когда показывают несколько гротеск на приземленном виде жизнь высших слоев общества. Причем показывает это для тех, кто к высшим слоям общества совсем не принадлежал. Вот. Я не являюсь сам поклонником театра Кабуки. Это действительно некий гротеск, который нужно очень хорошо изучить перед этим, чтобы научиться эстетически наслаждаться и сопереживать. Иначе, как я сказал в самом начале, будет просто смешно или скучно. Но это на любителя.
А есть ли еще что-то в Японии, что может... при первом восприятии вызвать некое отторжение у человека из западной цивилизации?
Ой, такого очень много. И если почитать какие-нибудь блоги или туристов, или людей, приехавших туда работать по контракту, первые впечатления ошеломительные и очень часто негативные. Ну, например, вот то, что мне немедленно пришло в голову, нужно привыкнуть к тому, что в японских недорогих ресторанах или забегаловках, где люди обедают, или это скорее ланч по времени, японцы издают очень много звуков, когда поедают свою собу или удон, то есть лапшу. Они втягиваются с присвистом, хлюпают, чавкают, свирестят. То есть всех нас в детстве учила мама или бабушка этого не делать. А у японцев считается наоборот. Если ты ешь тихо, то это значит, тебе что-то не нравится. А вот чем громче ты хлюпаешь и чавкаешь, тем, значит, больше кайф ты ловишь. Ну, вроде бы мелочь, но вот она напрягает по первоначалу. Ну, и таких случаев можно вспомнить много. Все это, впрочем, не главное.
А вот лично у вас было в вашей истории соприкосновения такие какие-то первые шоки, что вот хотелось, нет-нет-нет, я в Японии, наверное, надолго не задержусь?
Нет, знаете, Никита, такого не было. А в Японию я стремился очень давно. И не скажу, что у меня были какие-то шоки. Может быть, шоком было то, что оказалось, что я практически не понимаю японскую речь на улицах. И мой японский язык, который я многотрудно учил в Москве, язык классический, язык поэзии. Я худо-бедно научился разбирать старинные танка. Я даже написал диссертацию по одному до сих пор крайне малоизвестному жанру японской поэзии ренга, но оказалось, что отличие этого языка от языка современности настолько радикально, что заставило меня, в общем, обалдеть и приуныть. Но это не было причиной того, чтобы я возненавидел Японию. Мне все нравилось. Я туда слишком долго стремился, чтобы немедленно разочароваться. Хотя я понял, что в Японии жить трудно. Даже если ты записной японофил, нихонбиики, как они говорят, влюбленный или свихнутый на Японии иностранец, вот, я думаю, лучшая стратегия – это регулярно туда наезжать. И лучше не на 1-2 недели, а на 2-3 месяца, а потом возвращаться во свояси. Можно жить по-японски, относительно по-японски, там, где ты живешь, питаясь японской пищей, вот, разглядывая японские картинки, читая японские стихи или смотря на современные манго. Но, наверное, более психологически комфортно это делать в своей среде, а не в Японии. Вот я в Японии жил 2 раза по 1 году и регулярно туда наезжаю на 2-3 недели. Вот недели мало, год, мне казалось, много. Но, опять же, бывают разные случаи. Я знаю людей, которые прекрасно там живут уже 1/4 века.
Евгений, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу, но это не повод отчаиваться всем нам, кто сегодня присутствует на трансляции, потому что книга «Япония. Приближение к Фудзияме» выходит из печати, она появится на полках книжных магазинов уже с этого понедельника, издательство «Слово», обратите внимание. И действительно, я как человек, который прочитал, ознакомился, подтверждаю, что та любовь Евгения Штейнера к Японии, о которой он сегодня говорил, она там чувствуется на каждой странице, и, как мне кажется, Евгений, поправьте, если это не так, эту книгу можно читать с любой страницы, с любого места, и всегда найдете какой-то интересный факт, который заставит вас рано или поздно уже задуматься, например, о поездке в Японию. Евгений, спасибо большое.
Да,
а сейчас я напомню, что это программа «Книжное казино. История». Попрошу вас лайк и подписку. Мы уходим на рекламу, а после нее Николай Александров в рубрике «Книжечки».
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино. История». На своем месте такая долгожданная рубрика «Книжечки» с Николаем Александровым. Николай, приветствую.
Никита, привет. Хотел поделиться радостью необыкновенной. Вот буквально, и это тот редкий случай, когда я могу в руках подержать и показать книжку. Вот она.
«Дрантология Ивини Дыркина». Да.
Совершенно фантастическая книга. Я давно не видел такой книги, сделанной с такой любовью, вниманием и тщанием. Веня Дыркин, для тех, кто не знает, как ни странно, немногие, в общем, ну или во всяком случае не все знают об этом совершенно удивительном человеке, поэте, рок-музыканте, сказочнике, художнике и вообще удивительно светлой личности. На самом деле в интернете легко найти множество ютубов с его фантастическим исполнением, поскольку Веня замечательно владел гитарой и голосом своим. И песни его, конечно, совершенно замечательные. А самое главное, такая драматическая, если не сказать, трагическая судьба. Я напомню, что, конечно, Вень может считаться одной из таких вот по-настоящему не успевших раскрыться звезд. Может быть, прошло бы еще немного времени, он умер в 27 августа 1999 года, 25 лет назад, по сути дела. И его творческий путь чрезвычайно короткий. Из луганской глубинки до Москвы. И буквально, наверное, чуть-чуть не хватило, чтобы он по-настоящему не был известен. У него уже начались не только квартирники, но и концерты в Москве. И, может быть, именно поэтому его имя как-то находится на периферии, на заднем плане, заслоняется другими именами. По праву, конечно, как Александр Башлачев, например, с которым его многие сравнивали, и с которым, конечно, у Вени много общего, при том, что он совершенно особенный и совершенно отдельный человек. И, кстати говоря, вот совсем недавно был день рождения Александра Башлачева в мае, 27 мая, если мне память не изменяет. И многое из того, что он успел сделать, его песни, его стихи, его совершенно удивительные сказки, не были опубликованы. И он не успел их записать, тексты сохранились, но они не были изданы в полном виде. И в этом смысле дронтология – это такое полное представление не только о творчестве, но и о личности Вени Дыркина. Здесь удивительные свидетельства, фотографии, воспоминания, которые просто связаны с ним. Замечательная вступительная статья. Ну и к тому же книжка замечательно оформлена. Здесь и фотографии, и, например, рисунки Вени Дыркина. Он был, в общем, достаточно талантливым художником или рисовальщиком. И поэтому ее не только интересно читать, смотреть, потому что сюда вошли и тексты его стихотворений, песен, сказок, и его записные книжки, но также его рисунки, ну и, конечно же, довольно много фотографий. В общем, с моей точки зрения, это замечательное свидетельство о 90-х, о которых вспоминают некоторые с ностальгией, а некоторые с явным отчуждением. И Веня Дыркин, конечно, один из самых ярких представителей этого совершенно удивительного времени. И еще раз всем рекомендую эту замечательную книжку, ну и заодно можно обратиться к интернету и услышать, как Веня поет и как рассказывает сказки.
Я хотел только от себя добавить, что периодически в Москве проходит фестиваль памяти Вени Дыркина на площадках Мумитроль, Бара и китайского летчика Дауджа. Дауджа, по-моему, так называется.
Да, да.
Да. Периодически это все проходит. Следите за анонсами на этих площадках. Катя Поименова, по-моему, продюсирует проекты, связанные с фестивалями этими, поэтому вживую услышать это тоже прекрасно. Конечно, да, не в авторском исполнении, но людей, которые творчество почитают, в том числе делая какой-то кавер, их очень много, и это классно.
Вот, так что действительно, с моей точки зрения, удивительное событие. Несколько событий вот грядет. Перед эфиром с Никитой говорили о премии «Просветитель», которая начинает свою работу. Уже известны номинанты премии «Политпросвет». Мне, во всяком случае, отрадно, что в списке номинантов или в длинном списке этой премии самые разные книги. Это книги и научные, изданные, например, Высшей школой экономики или Европейским университетом в Петербурге. И разные по жанру, ну, например, совершенно фантастическая энциклопедия диссидентов, с моей точки зрения. Но также и довольно много действительно таких журналистских работ, которые связаны с современностью. И меня лично радует, сказать, что в этом году представлены книги независимых издательств, издательств «Медуза», «Freedom Letters», что, в общем, конечно, расширяет, во всяком случае, картину публицистической современной русскоязычной мысли, скажем.
Утверждает, что не теряется связь с читателем, находящимся разные стороны границ.
Вот. И понятно, что вот если мы, наверное, еще будем говорить, конечно же, об этих книгах, тем более, что это только начальный этап, это такой полный список, да? Но то, что бросается в глаза, вне всяких сомнений, то, что доминирует, ну, понятно, что доминирует, конечно же, актуальный контекст, но в связи с чем? И доминирует он в связи с историей. История оказывается достаточно такой важной областью, которая как будто провоцирует к рефлексии. Причем самые разные. Да? История и мифы, история, мифология в истории. Собственно, об этом пишет, например, Зыгарь в своей книжке, которая выпущена издательством «Медуза» и которая представлена среди номинантов премии «Просветитель». И это чисто журналистская работа, а вовсе не историческое исследование. И любопытно было бы, конечно, об этой книге отдельно поговорить, которая, с моей точки зрения, не без недостатков. И вообще этот взгляд, скорее, публицистический на историю, на современность – одна из сегодняшних проблем, мне кажется, чрезвычайно актуальных. Наука как будто не поспевает за публицистической рефлексией, публицистика опережает в данном случае историографию, и саму историографию очень часто превращает в мифы, использует имена знаменитых историков и исследователей как мифологические фигуры, которые или ошибаются, или наоборот оказываются авторами концепций, которые начинают доминировать в сознании. В общем, это целый комплекс проблем, на которые довольно любопытно смотреть и довольно интересно наблюдать за тем, каким образом движется еще и сама наука под воздействием сегодняшнего дня, насколько актуальной становится история и насколько изменяется вообще наше понимание взгляда на прошлое из настоящего или прошлого, которое влияет на настоящее, и попытка прогнозов и попытка найти тот опыт или, во всяком случае, выход из тех ситуаций, которые сложились сейчас в прошлом, каким это приводит к последствиям, и, как мы видим, отнюдь не всегда это погружение в историю оказывается только позитивным, иногда приводит к совершенно иного рода следствия. Да? Ну, я уже не говорю о попытках переписать историю или отодвинуть историю на второй план, или заслонить ее мифом, да? Или переписать в угоду себе. Все это мы видим сегодня. Ну и в заключение этого я хотел сегодня о некоторых исторических книжках рассказать. Скажу, пожалуй, лишь об одной. У меня осталось там, наверное, секунд 30. «Карельские боги. За 300 лет до Калевалы. Древний свод Микаэля Агриколы». Фольклориста, который собирал... и который, собственно, составил список тех богов, которые мы знаем по Калевале. И это совершенно замечательная книжка, где можно найти самых разных богов, как известных, так и неизвестных. И это, конечно же, во-первых, создает совершенно другую картину финского, карельского эпосы и мифологии, ну и, с другой стороны, погружает нас в этот удивительный мир и расширяет наше знание. Другими глазами читается, кстати говоря, и Калевала, который в первую очередь для читателей источник вот этой удивительной области языческих богов в Финляндии и Карелии. Татьяна Бердышева, Екатерина Демакова, художница. Замечательная тоже совершенно книжка, легко читается.
Это все. Николай Александров в рубрике «Книжечки». Программа «Книжное казино» подошла к своему концу. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Берегите себя и своих близких.
Счастливо.